Хвалите Господа с небес и пойте непрестанно.
Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И сегодня несколько гостей, которые у нас в студии, хотят рассказать о себе, о своей жизни и о клубе, который вот Божьей милостью и их стараниями существует год, да? Годик вам исполнился как раз в ноябре месяце. Так что поздравляю вот с таким юбилеем.
Спасибо.
Первым. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях представители клуба особых семей «Амафор» храма Преображения Господня. И вот к моему стыду я впервые о них услышала. Они сами объявились, и я этому очень рада, потому что я думаю, что нам очень полезно, очень важно знать и о существовании такого клуба конкретного, и вспомнить, если нас не коснулись проблемы болезни детей, причем болезни серьезные, да, когда ребенок инвалид, чтобы мы, во-первых, помнили и знали о таких семьях, и наверняка у каждого будет такой вариант, когда мы сможем подсказать, куда идти, куда бежать, и где будет помощь, поддержка, и не только Божия, но и вот человеческая, таких же семей, с такими же проблемами. Итак, у нас в студии, прежде всего, я назову Наталью Алексеевну Кошелёк, руководителя клуба «Амафор». Очень рада, Наташа, познакомиться. Второе лицо — Валентина Васильевна Брюханова, представитель отдела милосердия. Надежда, оказывается, отдел милосердия при приходе существует уже 14 лет. То есть это первый отдел милосердия в Екатеринбурге. Кроме того, здесь еще две мамы, которые со своими детьми в этом клубе живут, вот, радуются, плачут, трудятся. Это Оксана Викторовна Стасев и Галина Михайловна. Если есть возможность назвать фамилию, мы называем. Если лучше фамилию умолчать, мы не называем. То есть это в любом.
Тема деликатная,
да,
очень.
Тема деликатная, конечно. И вообще это мужество, то, что вы пришли рассказать о, ну, тяжелых, наверное, и личных переживаниях, и событиях семейных, да, и, может быть, тех проблемах, которые не решены ни в обществе, может быть, и наши приходы не всегда могут помочь. То есть проблем очень много, и это только вы знаете, что это такое, нести такой крест. Поэтому я вас благодарю вот за это мужество прийти сюда, чтобы рассказать о себе. Ну, а сейчас я бы хотела зачитать, вот мне Наталья Алексеевна, руководитель клуба, принесла такую памятку, где написано для вот сторонних людей, что такое из себя представляет клуб. И вот мне хотелось бы зачитать цели, как они для себя формулируют, а потом будет возможность уже руководителю клуба рассказать, развернуть, что это такое. И, конечно же, те планы, которые вот я вижу перед собой, они и радуют, и обнадеживают, потому что люди стратегически мыслят для того, чтобы помочь семьям вот в такой особой ситуации. Итак, цель организации деятельности семейной клуба, объединяющего семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, для актуализации внутреннего потенциала, обучения навыкам преодоления негативных эмоций, освоения педагогических приемов работы с так называемыми особыми детьми, социализации и взаимной поддержки через вовлечение в жизнь прихода, приобщение к традиционным православным духовно-нравственным ценностям. То есть это люди писали грамотные и в методическом плане, и педагогическом, и психологическом, скажем так, да? И вот сейчас, конечно, нам некомпетентно в этом плане. Наталья Алексеевна, пожалуйста, расскажите, вот что за этими словами наукообразными стоит, суть проблемы, пожалуйста.
Ну, за этим определением, конечно, прежде всего стоит помощь конкретным людям.
С чего начиналась эта работа? Вот как все случилось?
Эта работа началась с того, когда Валентина Васильевна подошла ко мне в храме и предложила помощь отдела милосердия. Она увидела, что у меня дочка инвалид, и она подошла сама, что для меня было очень важно и очень ценно, что не я попросила, а ко мне подошли, на меня обратили внимание. У меня у дочки очень тяжелое генетическое заболевание, вследствие которого тяжелая умственная отсталость глубокая и отсюда вытекающие поведенческие проблемы. Когда у ребенка проблемы с поведением, в храме его сразу же видно, заметно. Ну и в те времена еще часто приходилось ее на руках носить, 6-7 лет назад примерно. Дочке тогда было где-то 5-6 лет, но все равно часто мне приходилось ее еще носить на руках. Она очень быстро уставала, И Валентина Васильевна предложила мне помощь. Так началось наше сотрудничество. Параллельно я поступила в институт специального образования по специальности «Специальный психолог». Это университет педагогический, который на космонавтов. И при этом университете есть институт специального образования. И именно вот специальность «Специальный психолог», которая подразумевает развитие детей с разными отклонениями. То есть это то, что вот мне нужно было. И именно для меня, как для мамы, было очень важно найти ответы на свои вопросы, потому что такое тяжелое заболевание, когда судороги, когда умственная отсталость, ни врачи, ни педагоги, ни психологи не знают, как работать с этим ребенком. Заболевание редкое. Врачи не знают ни прогнозов, ни течения этой болезни. Поэтому приходилось до всего доходить своим умом и на своем опыте учиться. И когда я заканчивала институт, мы с Валентиной Васильевной решили, что нужно уже организовать работу с семьями детей-инвалидов более системно, чтобы иметь возможность больше окружить вниманием такие семьи, чтобы организовать группу самоподдержки, что, конечно, очень важно, когда такой семье оказывает помощь церковь, общество, медицина, но ничем не заменить именно, когда мамы таких детей объединяются в группу. Там идет очень такой интенсивный обмен информацией. То, что называется у нас сарафанное радио. Специалистов, каких-то приемов, препаратов, методик.
Просто и, душевная поддержка,
да,
общение.
И, конечно, очень важно именно общение. И мы решили создать вот такой клуб при приходе. Наш настоятель, отец Николай Ладюк, он очень тоже заинтересован в этой работе. То есть у нас получилось, что мы трое сошлись в одной точке. Отец Николай очень хотел, чтобы такая работа была на приходе. Валентина Васильевна хотела, и я хотела. И у нас появился план работы.
Наташ, вот получилось так, что мы говорили о клубе, да, а все равно начинается это все с конкретной личной истории, да, с конкретного креста, вот, который был вам дан. То есть болезнь – это посещение Божие, да. Но вот чаще всего люди это воспринимают и опыт этот получают, когда заболел ребенок или сам человек заболел, или там родители болеют, или престарелые родители болеют, умирают, или это ребенок болеет и выздоравливает с разными степенью тяжести, да, протекания заболевания. Здесь это вот крест, который взял человек с рождения ребенка, да, и он несет его всю жизнь. И начало этого креста, поднятие этого креста меняет всю жизнь полностью, да, то есть
корни.
Меняется семейная ситуация чаще всего, да, мы с Наташей вот заранее говорили эту тему, и я знаю от психологов, что обычно вот в таких семьях не выдерживают мужчины, то есть чаще всего мужчины оставляют семьи, для них это испытание невыносимое, скажем так, да, чувствует себя совершенно потерянным, не может выстоять.
Но тут не только психологически, отцам еще очень часто, вообще семья очень часто сталкивается, если тяжелый, особенно ребенок, там очень много бытовых трудностей, моральных трудностей. То есть вот как у меня дочка, она в течение 4 лет кричала круглосуточно от боли. Круглосуточно. Соседи спали со снотворным. И когда я поняла, что муж хочет уйти, я его прекрасно понимала, и осуждать его тут не за что. Потому что не сойти с ума в этой ситуации очень сложно. То есть это просто вот реально просто не сойти с ума. Не то, что там выстоять, там еще там что-то делать, а вот просто вот даже элементарные вот такие вещи. Не говоря о том, что я не могла вести домашнее хозяйство вообще.
То есть все время поглощено,
да,
ребенком.
Полностью, да, полностью. То есть семья просто выпадает. Остается мама и ребенок. Все. Особенно вот это, когда с рождения тяжелое какое-то заболевание. Ну и тут вот очень важно, если бабушки, дедушки включаются и помогают как-то. А если семья остается один на один, мама, папа и ребенок. Это очень сложно. И вот даже вот исходя вот из таких бытовых трудностей, мужчинам очень тяжело. Я призываю к тому, чтобы не осуждать этих мужчин, а понять их и посочувствовать, и поддержать. И, может быть, если кто-то подойдет и скажет, что там у тебя вот такой ребенок родился, я тебя так понимаю, тебе так трудно, так тяжело, но ты держись. Может, какой-то папа и не уйдет.
Спасибо, Наташа. Это очень больные, наверное, моменты, но вот они очень важны, чтобы прозвучали. И спаси Господи, вот что вы вот именно так восприняли. Так, Оксана у нас тянет руку, что называется, как в школе, потому что психолог говорит, что сказать.
Такой момент, что даже когда папа не уходит, мама все равно остается один на один с ребенком, потому что папа уходит на работу, возвращается, уходит в свои дела. А если еще рождаются дети, мама все равно остается еще и с этими детьми. Наступает момент, когда папа созревает.
Если он остался.
Даже если он ушел, как показывает опыт. Такой вот у нас Наталья Алексеевна. Наступает момент, если мама, если хватает сил вынести это.
Мудрости и силу мамы.
Не упрекать папу. Папа, как наступает момент, он включается. Но начинаются другие проблемы. Иногда кажется, лучше бы я сама. Правда. Я даже не думала, что такое будет. Но...
А в чем проблема?
Папа
остается папой. И может быть мужчиной, и может быть лидером. А мама уже имеет опыт. А папа не хочет слушать маму. И начинается, тут маме опять остается терпеть.
Да.
И тихонечко за кадром говорит, ты не прав. То есть, на самом деле, это испытание такое, которое во славу Божию. Потому что наступает момент, что семья объединяется, и наступает счастье. Пусть оно будет кратковременно, потом трудности, они, без них невозможно, но это все во славу Божию. И сейчас я, вот, допустим, не представляю своей жизни, если бы все было иначе.
Оксан, а теперь от слова психолога более подробно о своей судьбе, о своей ситуации семейной.
Ой, ну, у нас не как у Наташи было. У нас родился ребенок, видно было, что что-то происходит. Но понимание проблемы наступило только в тот момент, когда родился второй ребенок. Я начала сравнивать, я начала видеть. Но на самом деле я была неадекватна, потому что у нас было много хорошего, я его просто не видела.
А врачи тоже не видели?
Вы понимаете, что с диагнозом, который у нас, он называется аутизм, нет специалистов, которые действительно...
Парадокс, это изучают, пишут диссертации, и тем не менее специалистов нет.
Ну, видите, я сейчас учусь тоже в университете, на втором курсе. Для меня это был такой шаг. Тяжеленная была первая сессия, я не могла выздороветь после нее просто. Но потом как-то все начало устраиваться, проблемы специалистов. На самом деле я их просто боялась. Мы обращались, но я видела и чувствовала, что не то. И что они мне предлагают, это ребенка не развивает и отбрасывает. И поэтому мы не оформляли инвалидность. Мы только вот сейчас, вот ему 15 лет, мы начинаем какие-то шаги в эту сторону, потому что, ну, это надо сделать для ребенка и для нас, хоть чтобы какое-то было облегчение. И все делала я, как, вот как Бог подсказывал, по-другому никак не могу сказать, потому что я смотрела, сравнивала, как развивается моя дочь, здоровая. И я видела эти сходства. Я видела, что он развивается.
А разница какая у вас?
3 года. Между старшим и средней 3 года. И я вижу, что, ну, то же самое, но по-другому. И вот как бы сейчас уже, учась, я понимаю, что я была права. Я вот даже фотографии тут подготовила, как меня просили, да, семейные. Я смотрю, я думаю, какие мы были молодцы. Потому что вот сейчас я довольна даже, вот вижу то, что сейчас есть. Несмотря на все тяжеленные ошибки, мы допустили столько ошибок, что мама не горит. Не знаю, как Господь терпел нас вообще. Но факт остается фактом, что сейчас, учась, я могу сказать, что то, что нам преподают, этого мало. Говорят теории, много говорят о дефектах, но никто не учит, как работать с этими детьми. То есть есть специалисты только те, которые душой подошли к этой проблеме и наработали какую-то свою методику. Вот это вот основная
проблема. Получается теоретики, но не практики с преподавателями.
Да, да. И ребенок уже 15 лет, 16 будет, мы уже сменили 4 школы. Нет, 3. Думаю, что будет 4-я.
Это общеобразовательная школа.
Нет, это коррекционная. В том-то и дело, что удивительно, что я-то думала, что это если коррекционная школа...
Значит, помогут.
Да. Нету ничего подобного, потому что это дети особые, особые особых. Это поведенческие дети, и здесь совсем иной подход. Параллельно так случилось, что я вышла, тоже с Божьей помощью, на американские методики, которые реально работают. Сейчас я учусь параллельно еще в Московском институте дистанционно по прикладному поведенческому анализу, который позволяет этим детям при каких-то тренировках войти в общество.
Специализироваться.
Да.
Это индивидуальные занятия с ребенком.
И индивидуальные, и групповые. Они должны обязательно сочетаться, потому что это все репетируется. Но я знаю по своему ребенку, что то, что репетируется, он потом это осваивает, и ему не нужны особые условия.
То есть, как обычно, дети выбирают деятельность, закрепляют
Да.
То есть, эти механизмы, они там тоже работают.
Очень сильно все растянуто во времени у этих детей, поэтому им нужны особые условия. А если учесть, что... Вот меня поразило, что вот сейчас у нас есть предмет специальной психологии, будет зачет, литературу, которую мы задали, Выгодский.
Все по-разному говорят.
Меня поразила мысль через его статьи, проходящие о том, что наши школы специальные, они далеко не идеальны, и что вообще это должно все уже давно отменить, и что дети должны обучаться наравне со всеми. То есть это было начало того века.
Начало 20 века.
Да, это почти 100 лет назад. Ничего не изменилось. Я бы сказала, даже стало хуже.
Хотя опыта много, и детей-то ведь таких больше и больше.
Проблема в том, что эти дети, они у нас как в резервации. Я понимаю, что опыт Европы, он не хорош тем, что в резервации, но у них хотя бы комфортная резервация по сравнению с нашей. Наша некомфортная. Очень трудно здесь.
У нас на грани выживания.
Да. Ну, слава богу,
теперь. Ну, я считаю, что и слава богу, что у нас некомфортная, потому что...
Мама приходит трудиться.
Я понимаю. Это я ведь не к тому сказала.
Да, это нас именно как бы вынуждает к тому, что почему я очень просила Оксану, чтобы она пошла учиться. Потому что она очень, так скажем, думающий, талантливый человек и педагог хороший. И я знаю, что у нее получится работать с детьми. Я бы хотела работать с родителями, а я знала, что у нее получится работать с детьми. И так как мы... Никто таких мам, таких детей не поймет лучше, чем мы. И мы должны поэтому приобретать навыки, умения, знания для того, чтобы помочь другим семьям и, может быть, дать возможность специалистам по-другому посмотреть на эти проблемы, на этих детей. И если мы это не будем делать, то кто тогда? Мы тогда так и будем на этом месте топтаться.
В Европе, как ни странно, проблемы аутизма начали заниматься тоже родители. И государство их увидело. И это привело, эти программы привели государственный статус. Ну, вот мы, как с Алексеем, иногда говорим о том, что мы делаем не для своих детей.
Это для следующих поколений.
Для последующих поколений. Ну, конечно, я думаю, что наших тоже что-то коснется. И будет у нас счастье. Хоть немножечко.
Знаете, вот просто я слушаю вас, и, честно говоря, душа радуется, потому что, ну, я примерно знаю, что это здесь ситуация, общалась с клубами, вот в том числе с Лювеном много лет назад, там тоже потрясающие педагоги, и очень интересно работают с детьми, то есть вот каждая такая организация находит какие-то свои пути, да, свою жизнь устраивает, и вот просто низкий поклон каждому из вас и тем вот таким организаторам, потому что мало того, что часто ведь человек за своей болезнью или за болезнью близкого перестает видеть все окружающее. То есть вот этот взгляд зрительный, да, он настолько суживается. Вот, и начинается такой, скажем, и эгоцентризм, да, и...
Получается изолированность.
Да, и умение, естественно, все грехи, да, то есть очень...
Все, что за собой. Еще это
да, это все.
А здесь вместе. Получается, то есть мало того, что вы сумели вот с Божьей помощью вот этот крест нести достойно, да, помочь своему ребенку и себе, и сохранить мужей, вот в данном случае, просто вот, ну, слава тебе, Господи, потому что я говорю, я слышу это практически, ну, 99%, когда папы в этих семьях не остаются, и вот мудрость, то есть у Оксаны трое детей, как выясняется, да, то есть двое уже младших здоровые дети.
15.
Вячеславу 15.
Да, старше 16.
Да, ему 16 будет через месяц. Оле 12,5. Она в 6 классе учится, а Маша 4,5 маленькая еще сама.
Да, что вот молодцы родители, дай бог, вот в каждой семье услышать вот в этой ситуации и воспрянуть духом, и мамам набраться мудрости и терпения. То есть мало того, что вы постарались решить свою семейную ситуацию, да, помочь своему ребенку, огромное стремление было. Помочь другим, да, вот.
Оно было все эти
людей.
Годы, я думала, чем могу помочь я, а что бы я хотела сделать, а что бы я могла сделать. Я себе эти вопросы задавала постоянно внутри. Конечно, при этом думала, о чем ты говоришь, ты не можешь нормально поспать, не можешь нормально поесть, не можешь в магазин выйти, а думаешь о чем-то вообще заоблачном. Но эти мысли у меня все равно постоянно были. И преподавателей в нашем институте я мучила с одним и тем же вопросом, что вы все говорите о помощи детям, а почему нигде не говорится о помощи родителям? Как я считаю, если помочь маме, прежде всего маме, и именно психологически, и, может быть, и медицински, физически, то у нее появились бы силы принять этот диагноз. А если она примет этот диагноз, значит, это сразу же возрастает вероятность гораздо большей отдачи. И мама сможет гораздо лучше помочь своему ребенку, гораздо больше силы ему дать.
И социально помочь, и проблемы трудоустройства, ведь они тоже огромные, да, возникают. То есть есть возможность какие-то минутки все-таки посвятить работе. Да. Там час, два, три, да, да, у кого как. Да. А где это найти, да. Да, где такую работу найти?
Да, и вот эти вот все мысли вот и привели меня именно вот к клубу и к группе самоподдержки. И именно с направленностью на родителей, детей особых. Именно чтобы была помощь прежде всего родителям. А родители, они уже знают, как помочь своему ребенку. И мы постоянно с Валентиной Васильевной, когда начинаем организовывать какой-то праздник, и встает вопрос о подарках, мы обязательно советуемся с родителями. А что бы вы хотели для своего ребенка? А как вы это видите? Именно вот в этом взаимодействии мы и оказываем помощь. Чтобы не так, что всем стандартно там конфеты, книжку там, или пазлы, ну что-то такое. А у меня вот Настя ни то не надо, моей дочке. Она у меня до определенного момента очень любила музыкальные игрушки.
Ей сейчас сколько?
11 лет.
11.
Да. Сейчас вот мы очень полюбили мультфильмы и игры компьютерные. И очень любим гулять. А до этого вот у нас были музыкальные игрушки, и Валентина Васильевна находила возможность такую нам их дарить регулярно, и звучащие книги с мелодиями, с песнями, и игрушки музыкальные.
Как это ценно и ребенку, и родителям.
Да, именно вот эта вот адресная помощь, и именно через работу с родителями, через взаимодействие. И родителю это очень важно, что думают именно о его ребенке, о пользе его ребенка, что этот ребенок нужен не только ему, а еще кому-то. Вот так вот мы и пришли, вот, возвращаясь к цели. Uh-huh. Что такое умение преодоления негативных эмоций? Что мы позаботились о этой семье, семья позаботилась о другой семье.
И... Такая поддержка взаимная.
Да, да, да. И то, что вот освоение педагогических приемов с особыми детьми. Не все мамы в курсе, как можно работать с такими детьми. И когда общаются мамы, а у меня тоже была такая проблема, мы вот сделали вот так и получили вот такой результат. А мы вот сделали вот так и получили негативный результат. И вот через обмен информацией, через обмен опытом происходит научение родителей. То, что касается социализации, это проблема всех семей, воспитывающих ребенка-инвалида. Что такое социализация? Это вовлечение в нормальную жизнь. Не только детей, всю семью. Всю семью. Когда есть сестры, братья, они также многого лишены в общении. Потому что родители, они всегда имеют возможность обратить внимание на нужды здоровых. Они все равно больше уделяют внимание особому ребенку. И социализация всей семьи страдает. Вся семья в чем-то побольше, в чем-то поменьше. Но эта изоляция, она присутствует у всей семьи. И мы в начале этого года, в январе, нам помог один благодетель. И мы с семьями выехали на Ганину яму на 3 дня. И я именно хотела, чтобы была вся семья. Это очень важно для детей. Сестры и братья, которые вот относительно здоровые, относительно нормальные, они между собой общаются, и они очень хорошо друг друга понимают. И они видят, что они не одни такие.
У них тоже особая жизнь,
да,
конечно.
Да, да. Семьи. И что вот именно очень важна работа со всей семьей. Очень хорошо, что есть реабилитационные центры для детей, но у нас нет для семей, как именно для чего-то целого.
Спасибо, Наташа, что об этом сказали. Вот сидит здесь многодетная мама Оксана. Ваш опыт личный и еще и психолога. В чем здесь особенности вот семейной ситуации для детей? И мне бы хотелось еще вот как психолога вас попросить еще более развернуть все-таки общение с папами, потому что для многих же женщин, вот, наверное, это очень важная и очень больная тема, да.
Детям трудно.
Здоровым детям трудно.
Здоровым трудно детям. Вернее, я бы так сказала, не сразу. Поначалу они принимают этих детей такими, какие они есть. И очень часто бывает, что они подражают этим детям. Это бывает очень еще от психологии семьи зависит. То есть, если идет акцент на больного ребенка, допустим, у родителей, здоровый начинает подражать, да?
Но у вас ребенок больной старший, то есть старшему
да.
всегда подражают вообще.
Да, но видите как? Вот если посмотреть на фотографии, вы его с первого взгляда от здорового-то не отличите.
Лицо
просто смотрит в сторону.
Да.
Это я что хочу сказать, что его особенность начинает проявляться с годами. Я бы так сказала, что это еще и потому, что в этот период я с ним занималась очень активно. Это все было посвящено
первые
ему.
Первые классы школы.
Первые классы школы, в дошколы. На младшую дочь у меня времени не было. И такое важное правило, что детей здоровых жалеть нельзя. Они не должны знать. У меня была эта ошибка, но я Божьей помощью опять же. Потому что я плакала много. Как же моей дочери не повезло, пока у меня не было второй дочки. Что вот у нее такой брат, и она вот такая вся из себя несчастная. И она это очень быстро срисовала. И на несколько лет она мне устраивала, мягко скажем так, проверки. Из-под тишка. И всю такую беднушку из себя строила. Это очень важно. Дети должны понимать, что особый ребенок. И в то же время они не должны стать самыми особыми. С одной стороны, этой семье нужна помощь, но это не только в беднушке. Нужна конкретная, адресная. Да, да, это должна быть помощь, это во-первых. Во-вторых, что касается пап, нужно понимать, что папе тяжелее принять. То есть, если мама, она носила, у нее был ребеночек в животике, она очень была близка с ним, то папа... У него не было этого. Папы созревают обычно к третьему ребенку. То есть вот сейчас у нас третья дочь, я вижу, это другая картина. И тоже, ну как тут? Средняя дочь у меня очень способная девочка, умная. Я думаю, что она со временем многое поймет. Ну, как бы вот сейчас я уже научилась ее не жалеть, и я вижу, что это дает хорошие результаты. Это во-первых. Во-вторых, как говорится, нужно научиться договариваться. То есть папа должен отдыхать обязательно, мама тоже должна отдыхать. Тут нужно нести вахту по очереди. Я вот так вот смотрю на наши вот отношения с мужем. Вот как говорится, несите немощи друг друга, да? И вот так и получается, что периодически большая часть у меня, потом, когда я уже больше не могу, Господь перекладывает на него. И это происходит не потому, что я его прошу.
Вы договорились.
Да, да, мы не договаривались об этом. Это происходит, потому что Господь сам этим всем управляет. И тут, конечно, очень важно иметь священника, который окормляет семью. Но у нас-то папа 4 года как в храм ходит, это мы 10 с детьми. А папа-то у нас 4 года.
Слава Богу.
И то это благодаря Марусе, которая родилась. Она очень сильно нас объединила. И вот ее рождение стало толчком.
Младшенькая, да?
Да. Но я говорю, что мне пришлось поплакать последние 3 года. Так, тихонечко, чтобы никто не слышал. Но потом уже не тихонечко, но это не важно. И то, что я вижу сейчас, слава Богу. Поэтому нам нужно уважать друг друга обязательно. Нужно поддерживать друг друга, договариваться. Даже если папа не идет на разговор, значит, нужно просить помощи. Профессиональной помощи нужно идти к психологам, нужно идти к батюшке. Нельзя обижаться и нельзя замыкаться. Нужно искать помощи, потому что все равно можно решить эти все трудности. И такие дети, они очень... Если родители готовы к диалогу, может быть, и не готовы, но если в потенциале это есть, это может вылиться в очень хорошие семейные отношения все.
Гармоничные семейные отношения.
И я считаю, что рождение здоровых детей, оно укрепляет. Тяжело. Ну, что врать-то? И строить из себя героиню тяжело очень. Но это что-то другое. То есть вот эти дети до определенного периода своей жизни, они, ну, грубо скажем, вампиры. То есть мы в них вкладываем.
Особые. Отдачи нет.
Нет. Вообще все равно наступает момент, когда отдача будет. Пусть это будет в 15, пусть это будет в 20 лет. А вот эти маленькие, здоровенькие, которые тут бегают, они разряжают обстановку, и мама эмоционально с папой от них подпитывается. А они дарят же нам, у них же
полно
любви и
радости.
Пока, чем меньше, тем даже лучше. Вот, и я считаю, что в каждом конкретном дефекте, грубо сказано,
особенности,
каждой скажем, особенности, да? Потому что разные же заболевания бывают, и каждая эта новая особенность ребенка, она несет какую-то особенность психологии в семье.
Конечно.
И поэтому очень важно... Работать с этими семьями – это очень важно. И помогать им выстраивать отношения к этому ребенку. и всех остальных детей. Так что, в принципе, ну, в общем, это все возможно. Это все по силам. Мы все это все можем сделать.
Все с Божьей помощью решается.
Все это можно решить. Но службы такие должны быть обязательно. И плюс к этому нужно семейное консультирование. Вот лично мне это тоже вопрос очень интересен. И я бы хотела научиться через тренинги, плюс вот к поведенческой терапии, у которой я вижу будущее, пусть не в том классическом варианте, как она существует, допустим, в Америке, в Европе, а какая-то ее часть. Хотя наши психологи тоже ее используют, но немножко по-другому. У нас специфика государства другая в стране, в нашей. Я видела, вот буквально 4 ноября ходила на семинар-тренинг, приезжал Роман Золотовицкий из Центра проблемы аутизма в Москве. И он именно показывал кусочки вот этой вот социодрамы, касающейся именно аутизма. Он как отец аутичного ребенка и тоже отец троих детей. Он знает специфику таких родителей и может помочь им более эффективно. Хотя, конечно, где-то может и глаз замыливаться, но это уже у всех бывает. Ну, что называется, кто стучит, тому откроют. Так что поле деятельности, чем дальше учишься, тем больше, понимаешь, оно просто необъятное, непаханное.
Спасибо огромное. Разговор очень серьезный, он будет продолжен, потому что вот здесь я читаю о перспективах, и действительно просто радуешься, насколько все стратегически продумано, насколько глубоко продумано. Я просто поражена, что родители решили свою проблему, они сумели поднять решение этих проблем на такой глобальный уровень и продумать такую стратегию, что это огромная помощь будет. И, безусловно, это вот те личности, которые это все поднимают в конкретном клубе, особенно детей Амафор. Я напомню, что представители этого клуба сейчас здесь. Я хочу на этой ноте прервать, потому что у нас время нашей передачи истекло. Мы прервемся, чтобы продолжить наш разговор через неделю. Попрошу в начале следующей нашей передачи наших гостей объяснить, как вы воспринимаете название нашего цикла передач, потому что у нас гости, то каким-то образом у каждого своя дорога, приходят к вере и укрепляются на жизненном пути и очень часто выбирают вообще свой жизненный путь. У вас вот такой специфический дан Господом. Для чего? И наши передачи, конечно, в этом цикле с вашим участием, конечно же, очень благодатны. Так что спаси Господи и до встречи.
Спаси Господи. Господи.
Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». И я, журналист Лариса Ларионова, желаю вам, храни вас Господь, до новых встреч.
Хвалите сон бесплодных сил.